В этом выпуске программы «Американские вопросы» в очаге пандемии. Как себя чувствуют нью-йоркцы, оказавшиеся в очаге пандемии? Почему горожане не обязывают сидеть дома? Могли ли власти предотвратить пандемию? Социальные потрясения – главная опасность коронавируса? Вирус с китайскими особенностями? О вирусе, медицине, политике мы говорим с сотрудником правозащитной организации Freedom House нью-йоркцем Арчем Паддингтоном и специалистом в области биомедицины, почетным профессором Бостонского университета, бостонцем Максимом Франк-Каменецким. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. В последние недели неожиданно для себя я оказался объектом повышенного, заботливого внимания друзей и знакомых, с которыми порой не виделся годами. Звонки и электронные сообщения, главным образом из России, с тревожными вопросами и наказами вести себя осторожно, конечно, были приятны. Но неизбежно вылетал ответ. «Ребята, вы это о чем?» Они говорили, что, оказывается, в Нью-Йорке выявлено наибольшее количество зараженных. А я им отвечал, что для гигантского города это ничтожное количество инфицированных. И, по крайней мере, можно надеяться, что эти цифры более или менее близки к реальности. В отличие, кстати, от городов, где живут они. На самом деле, главным признаком новых времен в Нью-Йорке стали опустевшие улицы, маски на лицах прохожих и редкие очереди в популярные продуктовые магазины, куда сейчас пускают группами, дабы не превышать количество голов на квадратный метр торговой площади. Поезда метро, кстати, стали ходить по праздничному расписанию, но надежно. А превращенная в последние десятилетия в гигантский парк многокилометровая набережная Гудзона, протянувшаяся вдоль всего Манхэттена, превратилась в оживленный променад, полный пешеходов, бегунов, велосипедистов, держащихся, правда, на дистанции. Эти впечатления, естественно, неполные. Один из моих приятелей, например, работающих санитаром в крупной больнице, рассказывал о том, в каких ужасных условиях они были вынуждены действовать. Он сам слег на 2 недели с простудой или гриппом и не знал с чем, потому что 3 недели назад принимали в больницу и проводили тестирование только тех, у кого уже было затруднено дыхание. Он отлежался, вышел на работу, где все еще продолжался, как он выразился, «последний день Помпеи». Но эту сторону кризиса горожанин может увидеть разве что на экране телевизора. Ради полноты картины я попросил поделиться своими впечатлениями Арча Паддингтона.
Поведение нью-йоркцев поразительно. Народ не паникует. По моим наблюдениям, большинство людей следует рекомендациям мэра города, губернатора штата, президента Трампа. На днях мэр Нью-Йорка призвал горожан носить маски, и тут же многие последовали его совету, несмотря на то, что на этот счет нет никаких официальных распоряжений. Когда я выхожу прогуляться в парк по соседству с домом, то там довольно много людей, много бегунов, велосипедистов, мамаш с детьми. Все они держатся на дистанции друг от друга, но умудряются вести разговоры. В общем, все выглядит нормально. Другая картина открывается, когда приходишь домой и включаешь городской телеканал, где показывают репортажи из больниц, переполненных пациентами, и где не хватает защитных масок. До ближайшей из этих больниц от моего дома всего 10 минут езды на такси. Но это как другой мир. В моем мире мы, естественно, проводим большую часть времени дома, выходим за продуктами в магазин, и я чувствую себя совершенно спокойно, потому что мы выполняем рекомендации по защите от коронавируса.
И в отличие от многих стран, власти США не обязывают американцев сидеть дома под угрозой наказания. Я, кстати, не видел сообщений о комендантских часах. Когда губернаторы 2 или 3 штатов попытались ввести обязательный 2-недельный карантин для всех прибывающих туда нью-йоркцев, губернатор Нью-Йорка пригрозил этим штатам судебными исками.
Это Соединенные Штаты Америки, земля свободных, как заявлено в нашем национальном гимне. Я уверен, что любая попытка запереть американцев в их домах или ввести пропуска для перемещения по городу будет воспринята как произвол властей и поставит крест на политической карьере любого политика, который попытается это сделать. Например, сейчас в кризисной ситуации очень впечатляет уровень свободы, с которой действует американская пресса. В разных разных публикациях вы найдете широчайший спектр мнений по поводу действий президента Трампа, местных властей, можете получить сведения из разных источников. Никто всерьез не призывает обязать СМИ передавать информацию только из официальных источников. Это нормальная для американского общества реакция. В результате, я думаю, мы получаем довольно объективную картину происходящего. Очевидно, что оснований для введения крайних мер контроля населения нет. Очень любопытно, что в последнее время все заметнее звучит критика в адрес президента Трампа. Подвергается сомнению объективность его суждений, поскольку в начале эпидемии коронавируса он настойчиво отвергал опасность этой пандемии, настаивая на том, что мы имеем дело с вариантами простудного заболевания, которое пройдет в течение нескольких недель.
На это сам президент и его сторонники отвечают, что США первыми из всех стран запретили въезд в страну из Китая. Вы, судя по всему, согласны с теми, кто предъявляет претензии президенту Трампу?
Я виню его в невежестве. Его первоначальные реплики по этому поводу напоминали кухонный треп. И уже когда было ясно, что коронавирус расходится по Европе, он продолжал настаивать, что эпидемия не представляет значительной опасности.
Из сообщений прессы мы узнали, что США, богатейшая страна мира, оказалась неподготовленной к защите от вируса. Мой приятель, который работает санитаром в больнице, рассказывает о том, что там не хватало самого необходимого, включая маски. При этом Дональд Трамп чуть ли не просит у Путина помощи. Это трудно было представить.
Я не думаю, что мы просили у Путина помощи. Путин с готовностью хватается за любую возможность, чтобы показать, что его система работает лучше американской. Да, можно признать, что мы оказались не готовыми к пандемии, но нечто подобное мы сейчас наблюдаем и в Европе. Сообщения BBC из Великобритании по сути описывают ситуацию, сложившуюся и у нас. Проблема в том, что мощности больниц не рассчитаны на внезапную волну тяжело больных пациентов. Я подозреваю, что в Китае ситуация была еще хуже. У нас просто нет возможности получать достоверную информацию, поскольку независимые журналисты, пытавшиеся освещать этот кризис, были попросту взяты под арест. Все наши ошибки были выставлены на всеобщее обозрение, все провалы системы стали очевидными. Одна из главных проблем – финансовое состояние наших больниц, многим из которых не хватает ресурсов, чтобы справиться с неожиданным наплывом больных в довольно кризисной ситуации. Мы мобилизуем ресурсы, ситуация улучшается, но карантинные меры необходимы для того, чтобы сдержать уровень заражений и предотвратить ситуацию, когда нам не хватит ресурсов, чтобы сохранить жизнь людей, которых можно спасти.
Любопытно, что до сих пор от американцев не требуют носить маски при выходе из дома. Это лишь рекомендация. Маску отказывается надевать и президент Трамп. Только что проведен опрос, во время которого 73% опрошенных заявили, что президенту следовало бы носить маску, хотя бы в качестве примера для американцев. Согласны с этим?
Я не думаю, что это важно. Я бы даже сказал, отстаньте от президента. Никто, в конце концов, не предъявляет подобных претензий к мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, который не носит маску во время телеинтервью. На мой взгляд, президенту стоило бы пользоваться маской во время встреч с людьми из чувства предосторожности. Но если он этого не делает, это не проблема.
Это был Арч Паддингтон. Буквально в последние два дня появились сообщения о том, что есть признаки начала падения числа зараженных в городе, а смертность, возможно, достигла пика. И это дает повод для оптимизма моему собеседнику Максиму Франк-Каменецкому.
Ситуация сейчас, в данный момент, кажется мне глобально следующей. Действительно, люди успокоились, и администраторы успокоились. Мне кажется, что это правильное высказывание, которое многие повторяют сейчас, что появился свет в конце туннеля. Мне кажется, что в целом разделить мир можно, как всегда, на две части, на развитые страны и страны недостаточно развитые. И в развитых странах, это, естественно, Западная Европа, Соединенные Штаты, Китай относится сейчас уже к развитым странам, на мой взгляд. В этих странах мы видим, они пройдут этот кризис. Кризис состоит прежде всего в том, выдержит ли система здравоохранения данной страны которой вспыхнула эпидемия, это огромное напряжение. Напряжение действительно колоссальное. И была угроза, что система не выдержит. Такая угроза была, естественно, в Китае, такая угроза была в Италии, ну, по всей Европе. И такая же угроза была в Америке. Теперь это не грозит. Уже ясно, что в Нью-Йорке замедлилась эпидемия, и вот эти меры предотвращения контактов между людьми в разной степени жесткости, они оказываются эффективными. Что самое главное, и это самый главный критерий, что система здравоохранения выдержит. Имеется вторая часть. Это страны не продвинутые достаточно. И в такие страны входят Россия, Индия, Мексика. В этих странах система здравоохранения довольно слабая, она может не выдержать. Тогда в странах будет большая неприятность.
Профессор, в вашем голосе я не замечаю особой тревоги, но если говорить о реальной опасности вируса, уже несколько недель заголовки в средствах массовой информации выглядят апокалиптическими. Сегодняшний пример. Третий день подряд число смертей в Нью-Йорке достигает нового пика. Правда, далее говорится, что уровень заражений начал снижаться. Режим карантина продлевается во многих штатах и городах. Не предаемся ли мы необоснованной панике? Есть ли основания для такой реакции?
Безусловно, есть, именно потому, о чем я говорил. Основная угроза не в том, что умрет несколько десятков тысяч человек. Это происходит каждый год при обычной эпидемии гриппа. Проблема в том, что это происходит в очень короткий промежуток времени, эти смерти. Прежде чем человек умирает, он попадает в больницу в критическом состоянии. Ему нужна помощь. Часть этих людей выживает, часть этих людей все равно умирает. Но важно то, что вот именно так, как протекает эта болезнь, вызванная коронавирусом, она протекает таким образом, что очень много людей за очень короткий период, для них нужна госпитализация, для них нужна помощь медицинская. Было опасение совершенно обоснованное, что медицинская система не выдержит. Отсюда паника с этими вентиляторами, отсюда нехватка всех других необходимых вещей для того, чтобы защитить медперсонал. Медперсонал начинает заражаться, люди начинают болеть, работники, часть умирает и так далее. Все это мы видели особенно рельефно в Италии. И сейчас в Испании то же самое происходит, сейчас во Франции то же самое происходит, сейчас в Нью-Йорке то же самое происходит. И это огромное, беспрецедентное давление на систему здравоохранения. Все остальные больные, которые болеют не коронавирусом, они оказываются без медицинской помощи. Пока не оказываются, но была опасность, что они окажутся. И тогда произойдет коллапс системы здравоохранения. И это, я опасаюсь, произойдет в других многих странах, в которых система недостаточно сильная. Это абсолютно основная угроза. Абсолютно.
Вы слушаете программу «Американские вопросы» в очаге пандемии. Как чувствуют себя нью-йоркцы, оказавшиеся в эпицентре пандемии? Социальные потрясения, главная опасность вируса? В передаче участвуют Арч Паддингтон и Максим Франк Каменецкий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что вы говорите не о смертоносности вируса, как о главной опасности, а о потенциальной неспособности больниц справиться с натиском заболевших. Хотя можно предположить, что большинство людей все-таки страшит именно сам таинственный вирус. Непонятно, кого он убивает. Среди жертв есть и молодые, и старые, люди с хроническими болезнями и без них, и почему он их убивает. Насколько этот вирус опаснее других вирусов гриппа, скажем? У вас есть ответы на эти вопросы?
Этот вирус количественно, а не качественно отличается от вируса гриппа. Вирусы гриппа тоже бывают разные. Была испанка, про которую сейчас все постоянно вспоминают. Это был вирус гриппа, но он был с повышенной заразностью, с повышенной смертностью. Этот вирус, коронавирус, отличается от обычного сезонного вирусного гриппа повышенной заразностью. Каждый человек, который несет вирус, он заражает большее число людей, в среднем, чем сезонный грипп. И он обладает повышенной смертностью приблизительно, трудно сказать данные очень разницы, но приблизительно в 10 раз. Повышенная заразность приблизительно в 2-3 раза, а повышенная смертность в 10 раз. Этого достаточно, чтобы этот вирус произвел совершенно другой эффект на общество, чем обычный вирус гриппа.
Когда вы говорите в 10 раз выше смертность, в воображении возникают страшные картины.
Потому что система здравоохранения не срабатывает. Вот в данном случае. В случае испанки, когда вообще была совсем другая ситуация в мире, вирус, его ничем нельзя было остановить. Тогда, если вирус ничем нельзя остановить, когда приблизительно половина населения планеты переболеет, тем самым приобретут иммунитет, эпидемия прекращается. Правда, это происходит еще не одной волной. Обычно, как было и с испанкой, две волны или там больше. Это происходит в течение пары лет. Умирает в целом, как опять, никто не знает точно, вот, но более, наверное, надежные данные по Соединенным Штатам имеются. В Америке умерло тогда 500 000 человек. Тогда было всего 100 миллионов населения. При нашей нынешней количестве жителей это было бы уже в районе 1,5 миллиона человек. Это небольшой процент. Но тогда это количество смертей не вызвало никаких особенных потрясений. Люди относятся к эпидемиям как к стихийному бедствию, и стихийные бедствия не вызывают таких социальных потрясений обычно, как войны, революции и так далее. Но современное общество, именно 21 века, развитое современное общество, не может существовать без очень развитой системы здравоохранения. Люди привыкли к тому, что их лечат от болезней все лучше и лучше. И если эта система рушится, тогда произойдут социальные потрясения.
И все-таки есть у вас своя версия ответа на вопрос, почему, скажем, уровень смертности от этой эпидемии столь различается в разных странах?
Это действительно никто толком не понимает, но связано это, может быть, с тем, что в Италии наибольший процент пожилых людей по сравнению с другими странами Европы, по крайней мере. По-моему, только в Японии больший процент пожилых людей.
Есть информация о ситуации в Нью-Йорке. 86% умерших – пожилые люди.
Это, безусловно, так. Это другие заболевания или просто возраст. Это необычно тоже для респираторных вирусов. Но это все не так страшно. Как бы ни были печальные смерти, все мы смертные. Опасность состоит именно в нарушении социальной системы, где здравоохранение является абсолютно краеугольным камнем. И это, конечно, немедленно сказывается на экономике. Если экономика остановилась, но все на, скажем, пару-тройку месяцев, и все система выдержала, то потом восстановление произойдет нелегко, но, по крайней мере, контролируемым образом. Если же краеугольный камень системы всей здравоохранения рухнет, то непонятно, как вообще дальше.
На фоне пандемии уже идет выяснение отношений. Некоторые комментаторы обвиняют Дональда Трампа в том, что его запоздалые действия привели к гибели людей. Он отвечает, что он первым из западных лидеров ввел запрет на допуск в США визитеров из Китая. Как вы оцениваете действия американских властей в этой, ну, однозначно чрезвычайной ситуации?
Я думаю, что все на самом деле, руководители государств и штатов, они были не готовы к такому развитию событий, даже несмотря на то, что было время. То, что он, конечно, остановил полеты из Китая, было совершенно разумно. Но он не принял достаточных мер достаточно быстро. Да он, наверное, и не мог, потому что это должны были делать, наверное, губернаторы. И вот губернатор Калифорнии первым установил полную остановку жизни в Калифорнии. И Калифорния сейчас выглядит очень неплохо. Губернатор Вашингтона, там была вспышка небольшая, но он остановил жизнь достаточно рано. А вот губернатор, несмотря на то, что его сейчас все обожают, он действительно вызывает очень добрые чувства, он на неделю задержал. И это была колоссальная его ошибка.
Трампа сейчас многие припоминают его нежелание признать опасность пандемии, а потом громкие обещания не затягивать карантин более чем на 2 недели. То есть его обвиняют в намерении вызвать у людей ложное чувство несерьезности этого вируса.
Почти все так себя ведут. И он вел себя так же. Все пытаются стряхнуть это с себя. Этого не может быть, ничего страшного не будет. Он беспокоится о сток-маркете и так далее. А как выяснилось, сток-маркет как раз реагирует лучше всего, когда видит, что принимаются правильные меры. Он пытался все это как бы замазать, чтобы вот ничего страшного, мы молодцы, все будет хорошо. Это было неправильно. Это, конечно, была ошибка.
Профессор, вы, как и многие медики, говорите, что необходимо пожертвовать экономикой ради нейтрализации пандемии, дескать. Давайте заглушим экономический механизм на месяц-два, а кое-кто говорит и на год. Но вас не пугает депрессия и ее последствия, в том числе социальные, когда, например, не будет средств содержать те же самые больницы и оплачивать труд медиков? Может, стоит, так сказать, приоткрыть экономику, пусть рискуя распространением инфекции?
На мой взгляд, я не экономист совсем. Это совершенно неправильная позиция. Будет не просто крах системы здравоохранения, будут беспорядки. Вот эта остановка, она может оказаться не очень продолжительной. Несколько месяцев, полгода. А то, что произошло бы, если разрушить систему, и люди просто начнут умирать от того, что им не вырезают аппендицит, и люди не смогут вообще при любой травме, что им оказана помощь, это невозможно себе представить, понимаете? Это бы привело к самым печальным последствиям.
То есть выбор в пользу борьбы с инфекцией, несмотря на угрозу кризиса или даже экономической депрессии, был, по вашему мнению, правильным?
Да, выбор был сделан правильно. Он противоречил, может быть, инстинктам Трампа, но его уговорили доктор Фаучи и доктор Брикс, и специалисты действительно очень высокого класса, они доказали, что это будет хуже и для экономики тоже, потому что это будет бедствие. 2,5 миллиона смертей – это катастрофа.
Немало сейчас пишут о том, что в последние 1,5-2 десятилетия мы столкнулись с серией неизвестных прежде эпидемий. Свиной, птичий грипп, атипичная пневмония, сильные пандемии гриппа. Кстати, упомянутый вами доктор Фаучи говорит, что нам вообще придется отказаться от пожатия рук. Что происходит?
Это естественно, что мы стали более уязвимы, потому что у нас растет и растет плотность населения, и страшно растет коммуникабельность, передвижение людей. Например, была эпидемия SARS в 2003 году. Это тоже коронавирус, близкий родственник этого коронавируса настоящего. С тех пор количество китайцев, которые путешествуют по миру, увеличилось в 6 раз. Всюду туристы в основном китайские. И это, конечно, увеличило очень сильно опасность инфекции, потому что в основном эти все респираторные вирусы, они перескакивают к нам от животных, и в основном это происходит в Китае. Всегда так было. Не только, но в основном в Китае. Это может быть основная причина даже вот этого быстрого распространения эпидемии в наше время. Это именно то, что Китай, с одной стороны, он стал гораздо более развитым и богатым. С другой стороны, у них сохранились эти совершенно архаичные рынки, где продают животных экзотических, как в данном случае этот же вирус к нам перескочил, скорее всего, из летучей мыши. Это такой breeding ground для всевозможных вирусов.
И при этом китайские власти, как утверждают американские разведслужбы, скрывают реальную картину, реальные масштабы пандемии, долго скрывали информацию о ней. Всемирная организация здравоохранения еще 15 января уверяла мир, что коронавирус не передается от человека к человеку, ссылаясь на китайские данные. Лгут китайцы, как вы считаете?
Да, конечно. Нельзя верить тоталитарным правителям, нельзя верить информации из страны, в которой нет свободы печати. Конечно, нельзя такой стране верить. Это 100%. До сих пор идут споры и будут еще долго идти. Этот вирус действительно естественным путем перескочил из где-то на рынке. Или он действительно был, скорее всего, случайно выпущен из какой-то, ну не то что секретной, но закрытой лаборатории. Лаборатории, в которой работают с этими коронавирусами. И, может быть, случайно сотрудник этой лаборатории заразился. Это все еще обсуждается и будет долго обсуждаться.
Коль, профессор, вы об этом заговорили, выглядит, на ваш взгляд, правдоподобная версия об искусственном происхождении этого коронавируса?
Никто не может это исключить полностью, конечно, но те статьи солидные, в которые я читал, там приходят к выводу, что это не искусственный вирус. Если это из лаборатории попал вирус, то, скорее всего, все-таки это не то, что там биологическое оружие делалось. Это, мне кажется, глупость, потому что китайцы сделали биологическое оружие, чтобы испытать на своих людях. Это смешно. Мне кажется, в Китае произошло то, что появился вирус, первый там доктор-герой, который потом умер от этого же вируса, он его увидел, что это новый вирус, он поднял тревогу, его местные власти заткнули, естественно, никакое начальство не хочет признаваться более высокому начальству, что у них появилась зараза. Из-за этого эпидемия вспыхнула в Ухане и во всей провинции. Но потом, когда главное начальство поняло масштабы опасности, они ввели строжайший карантин по всей стране, благодаря чему они быстро потушили.
Если подытожить наш разговор, вы считаете, что самым угрожающим последствием этого вируса могут быть социальные потрясения, если система здравоохранения рухнет, не справившись с наплывом заболевших? Можно предположить, насколько эта угроза актуальна для России? Или предположение строить трудно?
Да, я думаю, что она под очень серьезную угрозу, конечно. Повторяю, что я думаю, что имеется две категории стран. Страны развитые и страны менее развитые, куда относится Россия. В развитых странах, как мне кажется теперь, в данный момент, это главная угроза коллапса системы здравоохранения удастся избежать. А вот удастся ли избежать этого в не столь развитых странах, как Россия, там Индия, Бангладеш и так далее, я очень сильно сомневаюсь в этом, и это вызывает огромную озабоченность, потому что там это будет иначе. Другое дело, что там, в таких странах, люди не очень-то и рассчитывают на помощь руководства.
Вы слушали программу «Американские вопросы» в очаге пандемии. Как себя чувствуют нью-йоркцы, оказавшиеся в очаге пандемии? Почему горожан не обязывают сидеть дома? Могли ли власти предотвратить пандемию? О вирусе медицине политики мы говорили с сотрудником правозащитной организации Freedom House Арчем Паннингтоном и специалистом в области биомедицины, почетным профессором Бостонского университета Максимом Франк-Каменецким. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.